Время рассуждению над очень интересными вопросами. Мы говорили о том, что сегодня мы хотим начать серию бесед «Смысл жизни верующего человека». «Смысл жизни верующего человека». Сегодня мы прочитаем текст Писания из третьей книги Царств с 19 главы, и сегодня будет вводная часть, большей частью посвящена теме «Почему я живу?». Некоторые мысли перед тем, как мы будем читать текст Писания, для того, чтобы... Это главная цель, почему об этом хочется сказать, показать актуальность того, о чем мы будем сегодня говорить. То есть, это не желание, вот мы об этом еще не говорили, давайте мы об этом сейчас поговорим. Очень важно понимать, насколько сегодня вот то, о чем будем говорить, оно своевременно. Хор, который пропел нам сегодня три очень хороших песни, христианских песни, на которых выросло это поколение, правда, братья и сестры, наши родители? Это то, чем они жили. Мы прекрасно понимаем, что время не стоит на месте, оно движется вперед. И молодежь сегодня, и те, которые помладше, дети наши, возможно, внуки ваши, вы понимаете прекрасно, что они живут свое время, и что-то на них влияет, и они уже на, вы прекрасно понимаете, воспитываются на других песнях. И потому возникает, безусловно, вопрос и перед нами все-таки, насколько сегодня может быть согласованным взаимоотношение между поколениями, и что самое важное, все-таки сегодня... Вот почему, главная причина, почему об этом говорим, будем говорить о смысле жизни верующего человека. Мы не будем распространяться, говорить о том, как люди ориентируются, каковы у них стандарты. Но общую картину мы вынуждены будем представить. И основное внимание будем уделять, безусловно, уже размышлению для христиан, направленному для христиан. На протяжении последнего короткого времени немало было встреч с людьми молодого возраста. Ну как молодыми? У тех, кого внуков нет. Чтобы просто было понятно. Это далеко не одна встреча, в которой молодые, относительно молодые люди ставят очень серьезные вопросы. А в принципе, в того ли Бога мы верим? Я говорю о верующих людях. А как я могу быть уверен, что я в правильного Бога верю? А как я могу быть уверен в том, что наше представление о Боге, которое представляется даже в нашей церкви, это касается нашей, других церквей, оно правильное? Почему мы эти вопросы, друзья, поднимаем? Обратите внимание, когда у человека нет стабильности в жизни, то любой ветерочек, любой сквозняк, он выводит его из равновесия. Потерял работу – проблема. Не обратили внимания – обошли вниманием – проблема. И так далее, и так далее. О чем это говорит? Мы не будем перечислять тех факторов, которые очень легко выводят нас буквально из равновесия. Мое глубокое убеждение – причина в том, что нет направления. Или, с другой стороны, у меня есть свое направление, и вот то, что мешает моему направлению, я воспринимаю в штыки. Несколько вопросов я поднял, друзья. Они очень актуальны. И немного из статистики, позвольте обратить на это внимание. Существует сегодня ряд мировых организаций, которые наблюдают за тем, что происходит на Земле. Имеется в виду, как увеличивается население в отдельно взятой стране и в мире в том числе, как оно уменьшается, рассматривают вопросы эпидемий, возможные прогнозы строят относительно смертности людей. Одна из таких организаций – Всемирная организация здоровья, который наблюдает за тем, как люди уходят с этой земли. Удивительно, друзья, но на сегодня, это статистика, на сегодня каждый год заканчивают жизнь самоубийством, совершают суицид. Более 1 100 000 человек на земле. Каждый год добровольно уходят с этой земли 1 100 000. И это число постоянно возрастает. 19 миллионов ежегодно совершают попытку самоубийства, но их спасают. К этому надо добавить многие-многие уже десятки миллионов людей, которые вынашивают мысль о добровольном уходе с этой земли, но ее боятся реализовать. Вы понимаете, какая огромная сумма вырисовывается? А почему люди уходят? Главный ответ один. Не нашел смысла в жизни. Разочарован. Надо отметить, что эта статистика касается не только, как принято говорить, неверующих людей. к большому сожалению, процент людей, которые носят имя верующих, также подпадают в это количество людей. Что происходит? Почему? Почему сказать так? Почему вот эта религиозная убежденность, которую пытается сегодня предложить людям, почему она не работает? И вопрос актуальный. Почему получается так, что Бог, на которого указывает Библия, указывают христиане, почему Он все-таки не наполняет смыслом людей и не дает им стабильность в жизни для того, чтобы они избежали такого краха? Друзья, вы реально понимаете, что это достаточно серьезная ситуация, с которой мы соприкасаемся. Почему происходит так, что в наше время, когда фактически уже нет ни одного народа, до которого бы не дошла весь Евангелие, почему эта весь Евангелие сегодня не приносит жизнь? Вы реально понимаете серьезные вопросы, которые перед нами стоят. И люди пытаются уйти от ответственности. Да, кто-то боится покончить жизнь с собой. Библия это расценивает только как грех. И никак иначе. И никак иначе. Тот, который убийцы Царства Божия не наследует. Интересная деталь. Если ты убил человека, у тебя есть возможность исповедать этот грех. И тогда грех прощается. Если ты себя убил, когда ты покаешься? У человека фактически нет возможности совершить раскаяние. Поэтому вопрос очень актуальный сегодня. Это одна категория людей, которые добровольно хотят уйти из этой жизни. Кто-то совершал попытку, у кого-то она удачная, то есть он срастался с этой жизнью, у кого-то она неудачная. Другая категория людей, другая группа людей идет другим путем. Они впадают в зависимость. Именно зависимость создает в сознании человека ложное представление о том, что у него все нормально. Уход от реальности. Это может быть любая зависимость. А здесь, вы как понимаете, число уже значительно превышает. Если мы сюда приведем наркоманов, количество наркоманов на земле, это зависимые люди. Количество алкоголиков, количество тех, которые сидят на разного рода зависимости, пусть это порнографическая зависимость. Для кого-то это лишний раз вкусно, хорошо покушать, тоже зависимость. Для кого-то это просто развеяться, тоже зависимость. Вы понимаете, какое огромное количество, с каким огромным количеством людей мы вынуждены соприкасаться. То есть их брать во внимание. Почему происходит так? Почему происходит так, что люди разочаровываются в жизни? В чем же реальный смысл для верующего человека? Подчеркну, мы сегодня не поднимаем вопрос, мы не решаем глобальную проблему. Я бы не хотел, чтобы наши рассуждения носили чисто философский характер. Но актуальность вопроса, который мы поднимаем, она очевидна, правда? Мы не можем молчать то, что сегодня, и не говорить о том, что сегодня реально. Почему пустота в жизни? Почему при всем том, что люди способны десятилетиями посещать храмы, слушать суперзамечательных проповедников? Почему они разочаровываются в жизни? Что происходит? Если говорить о христианской сфере, то реальность сегодня озвучивается молодым поколением и относительно молодым поколением, поколением средних лет. Вопрос о верности понимания Бога. Так ли я понимаю Бога? Тот ли это Бог, в которого я верю? И другая очень важная деталь, насколько религиозное направление правильное. То есть мы относимся к какой-то деноминации. Мы исповедуем какие-то взгляды, какие-то доктрины. Насколько это правильно? И вопрос стоит перед нами, не так ли? И мы усугубляем его тем, что начинаем вести дискуссию межденоминационную. Вы не правы, мы спасенные, вы не очень спасенные, или вы наши меньшие братья, средние братья, старшие братья. И мы начинаем просто вот этими словами просто просить и сорить, забывая о том, что фактически вот этими дискуссиями мы обостряем проблему, которая есть. Так какое же представление о Боге правильное? Какое направление правильное? Как найти тот реальный смысл жизни, который будет, приведет меня или укажет на вечную стабильность, контакт с этой стабильностью? И как мне быть уверенным, что завтра то, во что я верю, оно меня не поколеблет? Рассказывают про одного глубоко верующего человека, известного служителя среди славян, христиан. Ныне уже он находится в мире с Господом. Он свидетельствует о том, что однажды ему сделали что-то, стал он жаловаться на некоторое недомогание. Ему сделали тесты, проверили. И что самое интересное, он сам делал тесты на раковые заболевания. Он сам знал, какова проблематика, каковы возможное время, которое человек может прожить после того, когда вот этот диагноз ему поставили. Он сам эти диагнозы ставил. И тут, когда ему поставили этот диагноз, он все прекрасно понял, что ему жить осталось почти ничего. И вот что самое интересное, друзья, мы сегодня прочтем одну очень удивительную историю, которая очень созвучна с тем, о чем мы говорим сейчас. И когда он соприкоснулся с этим реальным результатом, и он понимал, что телу его остается почти ничего жить, обращаясь к живому Богу, он сказал: «Господи, все от Тебя. Я знаю, что Ты можешь дать мне жизнь, Ты можешь ее забрать». Когда человек связан со стабильным, с чем-то, с постоянным, его уже не волнует даже то, когда на его жизнь кто-то посягает. Он это спокойно воспринял. Свидетельствует о том, что фактически обошелся без всякого лечения. Бог милость свою проявил, но в чем вся суть? Почему это произошло? Не потому, что он суперсовременное лекарство использовал, а просто потому, что он доверил Богу: «Господи, вот все в Твоих руках». В скорости к нему пожаловали люди очень известные и именитые в стране, где он жил. У одного из больших начальников политических заболела жена точно такой же болезнью, точно такой же. И до него, до этого начальника дошел слух, что вот у этого человека есть лекарство. Если ты его используешь, он никому не говорит, скрывает. Но если ты выведаешь, то жена будет здорова. Но вот приехал кортеж машин к брату: «Ну, выходи забирать, пока, конечно, не в тюрьму, но надо выяснить вопросы некоторые». И вот открыто и прямо: «Жена больная, помоги, озолочу», как у нас это бывает. А моего лекарства, говорит, мое лекарство было одно. Я все доверил Богу и ничего больше не делал. Да то что, да какой Бог, все равно же лечиться-то надо. Это все, что у меня было. Трудно людям это воспринять. Но это действительно был реальный факт. Друзья, когда что-то стучится неприятное в нашу жизнь, и оно выводит нас из равновесия, оно начинает нас лихорадить, это первый показатель того, что нужно посмотреть, в чем твой смысл жизни. Итак, мы читаем библейскую историю, 3 книга Царств, 19 глава, прочтем первые 10 стихов, и затем 18, и некоторые вопросы сегодня рассмотрим, которые важны в связи с нашей темой. Третья книга Царств, глава 19, с 1 по 10 стихи, и затем 18. Это история из жизни Ильи, пророка Ильи. Я хочу напомнить одну интересную деталь, когда эта история, которую мы сейчас прочитаем, произошла сразу после того, когда Илия совершил величественный подвиг. Он победил и в духовной борьбе, и в борьбе за возвращение к Богу среди народа израильского, когда он выступил против 450 пророков Ваала. Помните? И чудо, которое Господь совершил через него. И вот сразу после этого, будьте внимательны, величественная победа. Вот она сила. Что происходит? Читаем далее. «И пересказал Ахав и Изавели все, что сделал Илия, и то, что он убил всех пророков мечом. И послала Елизавель посланца к Илии сказать: пусть то и то сделает мне Бог, сделают мне боги, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоею душою того, что сделано с душою каждого из них». Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою. И пришел в Версавию, который в Иудее, и отослал отрока своего там. а сам отошел в пустыню на день пути, и, пришедший, сел под можжевеловым кустом и просил смерти себе, и сказал: «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». И лег, и заснул под можжевеловым кустом. И вот ангел коснулся его и сказал ему: «Встань, ешь». И взглянул Илия, и вот у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды. Он поел, и напился, и опять заснул. И возвратился ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал: «Встань, ешь, ибо дальняя дорога пред тобою». И встал он, поел и напился, и, подкрепившись тою пищею, шел 40 дней и 40 ночей до горы Божией Харива. И вошел он там в пещеру и ночевал в ней. И вот было к нему слово Господне, и сказал ему Господь: «Что ты здесь, Илия?» Он сказал: «Возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили твои жертвенники, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». Господь с ним разговаривает и в завершении говорит следующие слова: «Впрочем, я оставил между израильтянами 7000 мужей, всех этих колена не преклонились пред Ваалом, и всех этих уста не лобызали его». Очень интересная история. Очень интересно, обратите внимание. Только что совершена просто величайшая победа. Величайшая победа. Один человек пошел против 450. Казалось бы, здесь, настоя на этом твердом основании, он явно видел, что это явная была рука Господня. Вот за Господа, будьте внимательны, он готов был совершать это огромное служение и фактически подвергать свою жизнь опасности. Но когда ему прямо сказали: «Мы тебя убьем», ведь так сказала Изавель, смотрите, что с ним происходит. Очень интересный вопрос. С одной стороны, стабильность в Боге, с одной стороны, уверенность в Боге, ведь Бог через него очень многое делал. С другой стороны, когда в его личную жизнь постучалась смерть, он испугался. Илия был человек, подобный нам, так пишет Иаков, не так ли? Он ничем от нас не отличался. Поэтому для нас это очень уникальный библейский пример, говорящий о том, что может происходить в христианской жизни, в жизни верующего человека, исповедующего Господа. После очень больших взлетов, благословений, наступают вот подобные минуты, когда для тебя жизнь уже не мила. Когда ты все то, что ты только-только имел, обрати внимание, в этот же день прозвучала эта мысль. Что Изавель говорит: «Завтра я тебя убью». А сегодня эта победа произошла. Вот оно, все свежо, настолько свежо. И смотрите, человек просто лишается силы. Что происходит? Что происходит? Подчеркнем, речь идет о человеке, который удостоился особой почести от Господа. И даже тогда, когда Христос был на этой земле, и, помните, на горе Преображения явился именно Моисей и Илия, и беседовали с ним об его исходе из мира. «За кого почитают меня люди?» – спрашивает Христос учеников своих. Вы помните, что они сказали? Один из них – за Илию пророка. Настолько величественным был по своему духу вот этот человек, что он надолго, на многие поколения сохранился в памяти израильтян. И они пытались сравняться по нему, они пытались сравнить по нему, как Илия или не как Илия. И вот что происходит с Ильей? Полное разочарование, страх. Убегает. Хочу обратить внимание на очень важную деталь. Мы сегодня подробно не будем эти штрихи рассматривать, поскольку у нас сегодня вводная беседа, но далее будем касаться касаться вопросов, как Бог работает с человеком, кто вот так вот растерялся в жизни. Пока очень коротко скажем. Смотрите, самое лучшее лекарство, которое Господь предлагает и позволяет Илии, что это? Это поспи и покушай, и больше ничего. Будьте внимательны, друзья, слышите? Когда потерян смысл жизни, поспи и покушай. И никаких претензий к тебе нет. Потом отдохнешь немножко, а потом мы с тобой поговорим. Обратите внимание, Тяжело было Илье. Господи, ты посмотри, ты должен был меня вообще на белом коне или на белом осле. Это ж праздничный такой победный животный, на котором победители-то въезжали. И вокруг меня там должны, знаете, меня вести. Вот, вот победитель. Может быть, он так представлял, что его введут в город, где во дворец царский. После этой победы очищение народа израильского от идолопоклонства. А получается по-другому. Илья, ты понимаешь, на кого ты руку поднял? Ты поднял руку на сатану, на его слуг. Ты это понимаешь? Ты сколько их уничтожил? И хочешь спокойно спать? Ты просто не понимаешь, в чем суть духовной брани. Ты просто не понимаешь. Важная деталь. Мы много говорим о том, сегодня глубочайшее заблуждение, которое существует у христиан. И эта история, явный тому пример, как предостережение. Друзья мои, никогда не пытайтесь расслабиться. Вот сильно загруженный день, мы к празднику готовились, и сильно устали. Надо немножко релаксацию допустить. Друзья, смотрите, чтобы не закончилась ваша релаксация вот тем, чем закончилось это у Ильи. После огромного дела, которое мы, казалось бы, во имя Господне совершили, наступают минуты очень глубочайших, серьезных испытаний. Илья ушел, убоялся, и смотрите, даже отрока, который при нем был, оставил, и еще, сколько можно за день пройти? Ну, если 5-6 километров человек в час проходит, ну, сколько он, 10 часов, ну, километров 50, наверное, там миль 30 он протопал. Без свидетелей, чтобы никого не было. А вдруг отрок пойдет да скажет, там вот мой учитель, меня заберут. Ушел один на один. Друзья мои, Господь с ним встречается, интересно, вот в таком печали, все, Господи, не могу, забери жизнь мою. Друзья, не стыдно ли рассуждать, говорить об этом, когда только что победа была совершена? Посмотрите, в каком печальном положении оказался Илья. Тебе бы, Илья, руки поддерживать тех, у кого не опускаются после такой победы. А ты посмотри, ты сам их опустил. Забери жизнь, Господи, не хочу бороться, устал, все, больше не хочу. Прекрасно Господь понимает, что с ним происходит. Успокойся, поспи. Побеспокоился о том, чтобы он покушал. Опять поспал. Опять проснулся, покушай, Илья. Смотрите, никакого упрека Бог ему через ангела не представляет. Покушай, Илья, у тебя дальняя дорога. И ничего не сказано. Смотрите, никакого упрека в том, что он сделал, нет. Библия ничего не говорит о том, указал ли Господь ему прямо, куда надо идти. Это без компаса, без navigation system, он пришел, 40 дней шел, пришел к горе Божией Хореву, и не ошибся. И вот там понимаешь, а куда идти? Ну куда идти? При всем его тяжелом положении, смотрите, не получив упрека от Господа, в тот момент, когда он просто был разочарован, он понимал, что самое лучшее, это куда идти? На встречу с Господом. Вот самое святое, что для него было, где Господь разговаривал с евреями, на горе Хореве, вот туда я пойду. Вот туда я пойду. Что-то, может быть, Господь со мной там и проговорит, что-то мне скажет. И смотрите, когда пришел Илья туда, Бог ему задает очень простой вопрос. Илья, ты что здесь? Александр, почему ты здесь? Мария, почему ты здесь? Что говорит Илья? Господи, вот здесь он боль свою всю раскрывает. Я один остался. Я один остался, и моей души ищут. Господь, интересно, после этого идет описание того, как Бог ему явился в веянии тихого ветра. И после этого, как бы, между прочим, смотрите, с такого слова начинается стих 18. Впрочем, как бы, между прочим, да, интересно, впрочем, у меня есть 7 тысяч людей, которые такие, как ты, верны Богу. После того, когда Господь лично с ним побеспокоился, прежде всего, о его пропитании, имел личную с ним встречу, он после этого очень спокойные, тихие слова говорит. У меня есть 7 тысяч людей, которые точно так же верны мне. И он не сказал, Илья, ты же неправильно думаешь. Можете представить, каково было вот это прозрение у Ильи после этого? Он думал, что, как он говорит, остался я один, но и моей души ищут. Илья, ты неправильно представляешь меня. Друзья, вот это небольшой анализ истории, которую мы прочитали, давайте мы на некоторые детали с вами обратим внимание, но эта история К некоторым деталям мы будем вместе с вами еще возвращаться в ходе наших дальнейших бесед. Что значит смысл жизни? Мы сегодня говорим на тему «Почему я живу?». В чем смысл жизни? Он стоит сегодня, скажу прямо, перед особенно молодыми людьми. Исследования показывают, что риск людей или вероятность того, что они уйдут из этой жизни, очень высока, добровольно уйдут, очень высока в возрасте от 18 до 25 лет. Очень высока. Это самый рискованный возраст, когда молодые люди, уже фактически полноценные люди, состоявшиеся, но не имеющие правильного начала или не имея устроенности быта, понимая, что насколько это тяжело, просто добровольно уходят с этой жизни. Действительно, сегодня статистика говорит так, что люди, кому за 40-50, они в общем, мы говорим о среднестатистической картине, что они в 10 раз богаче 18-летних. Просто потому, что на накопление происходит. Дом есть, машина есть, небольшие сбережения есть, а у молодых людей этого нет. Это вызывает очень серьезный шок у них. Более того, именно проблема именно вот этого возраста с 18 до 25 лет, она связана с устройством семейной жизни, влюбленности. Влюбились, разошлись, бросила, бросил. И вот на этой почве очень много трагедий. Это один из серьезнейших факторов в этом возрасте, когда молодые люди добровольно уходят с этой жизни. Проблема с другом или с подругой. Бросили, оставили, какие-то другие еще возможные причины. Итак, смысл жизни, ради чего мы живем? Этот вопрос, друзья, мамы и папы, хочу обратить внимание, задают и верующие молодежь. Те, которые посещают храмы. Для чего я живу? У меня вопрос, что вы им ответили? Вот они спрашивают вас, может быть, родителям они напрямую вопрос этот не зададут, но они спрашивают, для чего я живу? В чем смысл жизни? Для нас тогда уже вроде бы так, насыщенной жизнью, да, особенно когда уже в возрасте, ну, вроде все нормально, спокойно, подождите. Но вот вам задают вопрос, я его неоднократно слышу от молодежи. В чем смысл жизни? И вообще, есть ли смысл жить? Некоторые набираются мужества, точнее, дерзости, и говорят прямо родителям, это вы виноваты, что меня родили. И таких случаев достаточно немало. Итак, в чем смысл жизни? Если говорить прямо о значении этого слова, смысл жизни – это то, ради чего ты живешь. Смысл жизни – это то, ради чего ты живешь. Это серьезно достаточно. Некоторые мысли тоже в связи с этим. Смысл жизни – это разумное основание, если говорить уже о мыслях людей, которые пытаются дать определение, что такое смысл жизни. Это разумное основание, это цель жизни, это причина жизни, это то, чему мы посвящаем жизнь. Другими словами, смысл жизни мой – и каждого из вас в отдельности очень легко определить, знаете почему? Потому как мы живем. Очень легко. Как мы живем в целом, значит, наш образ жизни, и что самое важное, как мы реагируем на то, что с нами в жизни происходит. Вот это является прямым показателем того, в чем мой смысл жизни. Смысл жизни для человека то, что правильно для него. Мы говорим об отдельно взятом человеке. Смысл жизни для человека – это то, что правильно для него, что он готов делать и что его удовлетворяет. Вы понимаете, очень серьезные детали, мы позже столкнемся с одной интересной мыслью. Смысл жизни отдельно взятого человека – это не значит, что он является смыслом жизни универсальным или смыслом жизни для всех людей. Но смысл жизни отдельно взятого человека определяется по тому, что он делает, по тому, что его удовлетворяет. Скажем так, если его удовлетворяет вкусно покушать, простите, для него это смысл жизни, вкусно покушать. Для кого-то смысл жизни в том, чтобы детей воспитать, будьте внимательны. Это слишком ограниченное и неправильное представление о смысле жизни. Да, с одной стороны, родители ответственны за воспитание детей. Они им дали жизнь, и они ответственны за всестороннее воспитание своих детей, всестороннее. Это их ответственность, а не ответственность чужих дядей и тетей. Смысл жизни для каждого свой. И вот здесь возникает вопрос, интересный достаточно. Если смысл жизни для каждого свой, то где же реальный смысл жизни? И его ищут люди сегодня. Для кого-то, мы будем в следующий раз говорить, смысл жизни в том, чтобы посвящать свою жизнь церковной активности, религиозной так называемой активности и религиозный смысл жизни. Вот просто что-то много-много делать вот ради религии. Заблуждение. Неправильно. Для кого-то это, возможно, посвящают люди каким-то исследованиям научным. И тоже годы, десятилетия этому тратят. Был в Армении, мне интересно вот вспоминать эту страну, храм. Встречался с одним храмом, который выбит в скале. Не построен из кирпича, а выбит в скале. Подъезжаешь, с одной стороны гора. Объезжаешь эту гору, с той стороны купола. Заходишь в гору, а там залы огромные. И причем так удивительно они выбиты. Такая удивительнейшая акустика, никакого микрофона не надо. Так оно все изящно, изящно. И что интересно, ведь кто-то посвящал этому жизнь. Для него это был смысл оставить что-то будущим поколениям. Смысл жизни для одного может быть где-то идти в направлении реального смысла жизни, который Бог определяет для каждого человека, а где-то он от него уклоняется. И вот этот вопрос стоит перед нами. В чем же смысл жизни? Если у одного смысл жизни в одном – достичь карьеры, для другого он в другом. Все-таки есть реальный, а какой-то универсальный, если так можно сказать, смысл жизни, на который мы можем ориентироваться. Определение и оценка своего смысла жизни. Хотел бы несколько мыслей по этому поводу сказать. Определение и оценка своего личного смысла жизни. Ну, это мы, в общем, сказали, просто некоторых фрагментов коснулись. У нас нет возможности детально углубляться в это. С одной стороны, чтобы все-таки надо избегать всех путей для того, чтобы просто превратить все это в философские размышления. Но вместе с этим реальность от этого мы не сможем избежать реальности. Если будем молчать об этом вопросе, который сегодня беспокоит многих людей, то мы будем просто пред Богом неправы, поскольку есть в этом необходимость, а мы ее умалчиваем. Определение и оценка своего смысла жизни. Печаль от неприятного факта, эта мысль ранее прозвучала, если что-то неприятное приносит вам печаль, будьте внимательны, вот именно это неприятно, значит, оно посягает на вашу цель жизни, на ваш смысл жизни. Если что-то неприятное происходит, и оно мне делает это неприятным, меня выводит из себя или, скажем, ну, боль какую-то причиняет, это значит, друзья, что это уже показатель, это уже красный сигнал загорелся. Остановись, подумай, что-то в твоей жизни не то. Ведь обрати внимание к тексту Писания. Римлянам 8 глава, стих 28. Думаю, что многие из вас знают наизусть, что там написано. Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, так? То есть, исходим мы из чего? Если человек действительно Божий человек, что бы ни происходило, даже тогда, когда смерть в глаза смотрит, вспомните пример, который ранее мы приводили, он спокойно это воспринимает. Его не расстраивают неприятности. Потому что он понимает, что все от Бога, и эта неприятность не выводит его из равновесия. Итак, как можно оценить свой смысл жизни? Прежде всего, потому, какие случаи или неприятность выводит тебя из себя или нет, приносит тебе боль или нет. Если да, друзья, остановись, подумай. Есть хорошее время разобраться с собой и подумать, на что направлена твоя жизнь? В чем цель твоей жизни? Причина? В чем разумное обоснование твоей жизни? Чем ты живешь? Если тебя какая-то деталь выводит из равновесия, это серьезный сигнал того, чтобы очень серьезно об этом подумать. Вспомните, пожалуйста, Илью. Только что пример прочитанный. Все замечательно. Положительный герой, правда? Ну, просто замечательный библейский герой. Вдруг на тебе всего лишь нам все сказали, мы тебя убьем. И все, и смотрите, он лишился сна и покоя, не знает, бежит бедный, не знает куда. Это серьезный сигнал, если вот такое происходит для того, чтобы действительно остановиться. Но не забывайте, пожалуйста, вот эта история, она была прочитана, пусть она останется в нашей памяти. Мы многие вопросы и сегодня будем поднимать, и следующие наши встречи. Но помните одно, что когда мы будем действительно вникать в эти вопросы, помните, что Бог на это очень спокойно смотрит. Он судить нас за это не будет. Нередко он просто вот так будет действовать, как по отношению Ильи. Просто ложись, поспи. И никакого упрека. Покушай, а завтра поговори. А потом обязательно даст возможность иметь с ним встречу. И как бы, между прочим, скажет: дорогой мой, а есть много людей, которые сегодня наслаждаются мной. Их сегодня многие миллионы. И для тебя это будет утешение. Итак, возвращаемся к нашему размышлению. Необходимость проверить свое направление. Для чего нужно проверить свой смысл жизни, или образ жизни, или свое направление? Чтобы не быть разочарованным. Даже если, скажем, вы ощущаете в себе некоторую стабильность, но все-таки, думаю, друзья, чтобы не получилось так, как у Ильи, когда была стабильность, а потом неприятность, и он бедный и не знает, что делать. Друзья, всегда правильно проверить свое направление. Не зря Писание к этому неоднократно призывает. Мы, помните, целую серию бесед посвятили теме: вникай в себя и в учение. Занимайся сим постоянно, потому что так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Это важно, друзья. Важно анализировать, проверять себя, насколько я реагирую и как я реагирую на то, что со мной происходит. Почему я живу? Вопрос, почему я живу, напрямую указывает на наличие жизни вне меня и вне человечества. Это серьезный вопрос, который мы адресуем к людям, которые сегодня колеблются на предмет, принимать Бога или нет. Если мы говорим, что я имею жизнь, мы же понимаем, что она дана от кого-то. Что говорит Экклесиаст? Бог, у Иова написано, Бог дал, Бог и взял. Экклесиаст пишет: возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его. Анализируя этот текст, мы можем сделать вывод, что под словом дух здесь понимается жизнь. Бог дал жизнь, и Бог взял эту жизнь. Христос говорит: Отец мой имеет жизнь в самом себе. Эту жизнь отдал Сыну. Сын говорит: я пришел для того, чтобы принести жизнь, и жизнь с избытком. То есть наполнить смыслом твое существование. Очень интересно, друзья, то, что я живу. Я не по своей воле сюда пришел. Не по своей воле пришел. Это явно говорит о том, что есть жизнь помимо меня и помимо человечества. Вот эту жизнь мы называем Бог. Он источник жизни. И потому рассуждение о том, почему я живу, или в чем смысл моей жизни, напрямую связывают нас с тем, кто дает жизнь. Этому вниманию будет очень много времени посвящено далее. Почему я живу, напрямую указывает на наличие жизни вне меня и вне человечества. И вот важно отметить, точность ответа, почему я живу, точность ответа зависит от того, то есть насколько я могу быть точным. Точность моего ответа зависит от того, насколько я связан с источником жизни. Если человек удаляется от источника жизни, я думаю, что вывод понятен. Если задать вопрос, насколько точным, объективным может быть его ответ, мы вынуждены сказать, не может быть его объективный ответ. Ответ, вернее, объективный. Почему? Он удален от источника жизни. Потому, друзья, в наших рассуждениях мы никуда не денемся, мы напрямую будем соприкасаться с источником жизни. Я понимаю, что один из вопросов, который сегодня в своей агонии, может, в своих переживаниях, в трагедии личной, особенно молодые люди, говорят так: а я не хочу жить, я не просил Бога, чтобы Он дал мне жизнь. Вы слышали это? Возможно, еще много раз услышите. Таким людям хочу обратить внимание. На таких людей хочу обратить внимание. Послушайте, друзья. Вот тот, кто сегодня управляет Вселенной, вот тот, кто сегодня беспокоится обо всех людях, даже о тебе, когда ты капризы свои показываешь, он умнее тебя. И если он дал тебе жизнь, у него есть причина, почему он тебе дал эту жизнь. Твое возмущение в адрес Бога, я не хочу на этой земле жить, является фактически возмущением против источника жизни, против Бога. Он-то умнее тебя. Если он дал тебе жизнь, у него есть добрая цель о тебе. Вспомните книгу пророка Иеремии, 29 глава, стих 11. Бог, говоря об этой духовной борьбе евреев, когда им трудно было установиться в своем поклонении Богу, говорит, ибо только я знаю намерения, какие имею о вас. И дальше прямо говорит, в чем суть этих намерений, вы помните? Намерение во благо, чтобы дать вам будущность, вот он смысл жизни, и надежду. Обратите внимание, напрямую этот текст говорит о том, что Бог каждому дает жизнь, и Он только один знает, что служит к этому благу. У Него намерение о вас, о ком? Давайте напомним, о каких людях? О тех, которые Ему постоянно противились, о которых сам Господь говорит, вы народ жестоковыйный, вы грубые, вы такие-сякие. Сколько Он говорит им об их отпадении, сколько Он пытался их наставить, и обратите внимание, при всем этом, Он от них не отворачивается, слышишь, друг? Ты очень похож на тех, кто воевал против Бога. Но послушай, что говорит Бог тебе сегодня, когда ты заявляешь следующее. Я не просил Бога даровать мне жизнь. Вот этот Бог, в адрес которого ты бросаешь эту реплику, Он говорит, только я знаю намерение о тебе. Это намерение тебе во благо. А суть блага, я хочу дать тебе будущность и надежду. Точность ответа зависит от того, насколько я знаю источник жизни. Причем, интересно, очень важно в этом случае, важная деталь, насколько мое понимание Бога правильное. Недавно пришлось иметь очень глубочайший такой по своему содержанию разговор. Скажу прямо, не ожидал от молодых людей, с которыми пришлось иметь разговор, такого глубокого размышления. Маленькая деталь из этого разговора. Как я могу быть уверен в том, что представление о Боге, которое преподается церкви, правильное? Мы это принимаем как за аксиому, правда? Раз мы приходим на собрание, здесь проповедники так говорят, значит, это правильно. Подождите, это аксиома. А где доказательства того, что это правильное представление о Боге? А на каком основании я могу говорить, что вот то, что проповедуется в соседней церкви или в другой деноминации, оно неправильно? На каком основании? Это вопросы, которые сегодня ставит разум человек. И просто сказать, ты там, простите, нехороший, к нам не приходи, извините, пожалуйста, это усугубление проблемы, это не решение проблемы. Но как быть, как помочь людям разобраться? Это серьезный вопрос и к старшему поколению. Почему? Это наши дети. Что в нашем поведении, в нашем поклонении Богу могло способствовать тому, что у молодежи поднимается такой вопрос? А вот то представление о Боге, которое дано в доме молитвы, то, что я слышу, оно правильно или нет? И главный вопрос, где доказательства того? Как я могу быть уверен? И один из серьезных факторов, он связан, знаете, с чем? С нашей жизнью. Если вы говорите о том, что ваш Бог правильный, почему вы неправильно поступаете? Один из молодых людей открыто говорит, вы учили меня правильно, я был бандитом, я был нехорошим человеком. Вы учили меня правильно, я противился, но я вам поверил. Но когда я с вами столкнулся, я понял, что вы обманщики. Как вы мне теперь объясните, вы учили меня правильно, почему вы неправильно поступаете? Он обращает свое внимание к старшему поколению. Почему вы неправильно поступаете? Я понимаю, можно просто сказать, слишком молодой, там, прости, иди, закройся. Маленький еще, чтобы учить меня старшего. Друзья, это вопросы актуальны, это боль человека. Я подчеркну, что вот этот пример, который привел, это не просто выпад человека в адрес старшего поколения, там очень серьезные были причины. Вы, говорит, учили меня по Библии, что вот так поступать, и я поверил. Я вам поверил. Но когда я столкнулся с тем, что вы полностью это перечеркиваете, как я могу поверить? Один молодой человек говорит, идет беседа с представителем старшего поколения, говорит, подождите, а вот апостол Петр по этому поводу другую мысль высказал. Я не знаю, что твой Петр сказал. Слушай сюда. Интересные мысли, правда? Значит, Священное Писание уже здесь не Священное Писание. Ты сюда слушай. Ты против кого это? Друзья, немножко может больно, немножко может открыто, но это реальность, с которой мы соприкасаемся. И вот так оно, будьте внимательны, человек услышал вот такое отношение к себе. Вы думаете, он будет молчать? Ему жить-то хочется. Ведь на его жизнь посягательство. Он хочет, он ищет реального поклонения перед Богом, но он видит другую совершенно картину. И он молчать об этом не будет. Он будет говорить. И вот так нехорошими слухами и наполняется земля. Поэтому вопрос, который сегодня стоит перед нами, он достаточно актуален. Насколько наше понимание Бога, даже в нашей поместной церкви, оно правильно? Насколько? Мне лично задавал один из молодых людей вопрос, насколько ты уверен в том, что ты правильно о Боге говоришь? Простите, пожалуйста, если бы вам этот вопрос задали, что бы вы на этот счет сказали? Вы уверены в том, что вы правильное представление о Боге имеете? И на чем это основано? Да, так написано, подождите, но это написано имеют все христиане, которые между собой ничего общего не имеют. Они ходят в разные церкви, они исповедуют разные доктрины, и они тоже на Писании основываются. Так откуда я могу тебе... Да, это хорошие отношения, мы не враги, но он прямо стоит вопрос. А почему? Почему я могу быть уверен, что твое представление о Боге правильное? Мы вновь и вновь будем возвращаться к истории Ильи. Она очень интересная. Она очень интересная. И вот этот же молодой человек, с которым пришлось иметь разговор, прямо говорит, я знаю, что есть Бог. Я хочу с этим Богом иметь реальные отношения. Я знаю, что если он, я дорог для Него, и я знаю, что Он будет со мной говорить. И видя то, что, с чем я соприкасаюсь, видя много фальши, видя много религиозности, я хочу встретиться с этим Богом. И я хочу, чтобы люди мне не мешали. Я хочу иметь правильное представление о Боге. Я понимаю, друзья, эти вопросы, они стоят. И как здесь помочь, как оказаться рядом, как объяснить человеку, как действительно оказать ему добрую библейскую поддержку в том, чтобы помочь ему выпутаться из этих вопросов. Эти вопросы сегодня стоят во весь рост. Не проповедуете ли вы вашего национального Бога? Украинского, молдавского, русского, там, казахского, американского? И эти вопросы ставятся. Не проповедуете ли вы вашего славянского Бога? Почему ваш славянский Бог не похож на американского Бога? И эти вопросы стоят. Да нет, ни славянского, ни американского. Они это понимают. Ну, то есть, вот они представляют вот таким Бога, а вы представляете таким Бога. Какой же реальный Бог? Вспоминается в советское время, выходил у нас журнал «Наука и религия». Вы помните, старшее поколение. И вот где-то в конце 80-х годов, насколько помнится, вышел очередной журнал, в котором помещены были иконы, или портреты, ну, как хотите, называйте, Иисуса Христа. Как его представляли в разных народностях? 40 портретов, и ни одного похожего. И возникает разумный вопрос. Так какой же в действительности был Христос? В Китае он на китайца похож, в Азии на азиата, в Украине, конечно же, на кого? На украинца, в России, на русского, в Африке он, понятное дело, на местного жителя похож. Какой он реально был? Какой? Будьте внимательны. Это же реальность, с которой мы соприкасаемся. Не проповедуем ли мы национального Бога? Не проповедуем ли мы деноминационного Бога? Проповедуем мы действительно, проповедуем ли мы реального Бога, который один во вселенной и нет другого? Говорит Господь так. Я Бог и нет другого. Как я могу быть уверен в том, что мое понимание правильно, мое понимание о Боге правильное? На основании моей личной оценки, будьте внимательны, вот вопрос. Как я лично могу быть уверен в том, что мое понимание о Боге правильное? Я же опираюсь на свое мнение, правда? То есть я даю оценку, мое понимание о Боге правильно, правда? Вопрос, но я же ограничен. Я же ограничен. Как я могу дать точную оценку Богу? Вопрос стоит перед нами. Пока мы больше ставим вопросы, которые потом будем шаг за шагом вместе рассматривать дальше. Если я даю оценку, вопрос опять стоит. Как я могу быть уверен в том, что мое понимание Бога правильное? На основании своей оценки или на основании оценки общества? Аналогично. Общество имеет субъективное понимание. Оно отражает то, на чем оно воспитано, и, возможно, не одно поколение. могу ли я говорить так, что мнение отдельного общества людей о Боге, оно правильное. Подчеркну, я озвучиваю вопросы, которые сегодня во весь рост стоят перед людьми, и особенно перед молодыми. Цель жизни определяет образ жизни. Цель жизни, смысл жизни – это взаимозаменяемые понятия, мы будем далее их подробно еще касаться. Цель жизни определяет образ жизни, то есть то, что для меня является главным, то, что для меня является смыслом жизни, вот так я и живу, ради этого я и живу. Если для меня смысл жизни – дети, понятное дело, что сосед меня уже не интересует. Меня только дети интересуют, правда? Если меня интересует наука, то мне ни жена, ни дети уже не нужны, правда? Если меня компьютер интересует, то все уже там не подходи, а то получишь. Настолько люди привязаны вот к этому компьютеру, там беда большая. Выключают дети компьютер у родителей, родители выключают компьютер у детей. Сколько таких случаев, и у нас в Америке дети убивают своих родителей. Всего лишь навсего, правда, да? Выключили электричество. И все, надо жизни лишить детей, родителей своих. Именно образ жизни показывает то, что для меня главное. Друзья, закончится наше служение. Мы сейчас через несколько минут будем молиться. Вот, реально поставьте перед собой вопрос, каков мой образ жизни? Ведь именно он, посмотрите, вот за прошедшую неделю, вот что я чаще всего делаю? К чему меня сердце влечет? К чему? Вот то, к чему меня влечет сердце, то, что я делаю, то, что мне нравится делать, оно и прямо говорит о том, что для меня является главным в жизни. Оно явно указывает на смысл моей жизни, ради которого я готов и время потратить, ради которого я хочу и деньги потратить, и ради которого я, в принципе-то, и живу. Неправильное отношение к источнику жизни. Есть один источник жизни. Мы об этом говорили, будем к этому возвращаться. Это Господь. Неправильное отношение к источнику жизни формирует и неправильное отношение вообще к смыслу жизни. Ведет к неправильному образу жизни. Если Бог дал жизнь, и Он имеет определенную цель, эта цель во благо тебе, ты, отклоняясь от этого источника, уже гарантируешь себе то, что твоя жизнь будет неправильной. Почему? Ты от источника жизни отдаляешься. Стабильность жизни от понимания или от связи со стабильным источником жизни. Смотрите, если человек, вот как приводили в начале нашей беседы пример с братом, которому стало известно, что он должен скоро умереть, фактически это людей повергает в панику, правда? Какое внутреннее спокойствие у человека? Если его цель направлена на стабильное нечто, на Бога, то кроме Бога, я Бог, нет другого Бога, то вот эта цель направлена исключительно на Бога. Она делает все вопросы, неприятности, с которыми я соприкасаюсь, просто ничтожными, они не касаются. Они не трогают человека. Почему? Потому что он нацелен на стабильность, на источник. И вот на этот источник наше желание более и более указывать. Смотрите, не так посмотрели, обошли вниманием. Слушайте, сколько у нас здесь своего сразу? Мы что-то значим. Как это так? Меня это обидели. Обратите внимание, это явно показатель того, что ненормальное состояние у человека. Цель, образ жизни неправильный. Почему он по себе мерит, он правильно или неправильно поступает. Короткая мысль, мы с вами помолимся. Павел пишет так. Для меня жизнь – Христос. Что это значит? Что это значит, эта фраза? Для меня жизнь – Христос. Мы позже рассмотрим очень важные детали. Пока коротко. Для меня жизнь Христос означает, что не то, что Он дает для меня источник жизни, а Он сам. Вы понимаете различие? Бог, по сути, ищет не нашего, то есть не то, что мы делаем. Вот откуда Мартин Лютер, надо полагать, и взял себе основание, чтобы говорить, что спасение по вере, но не по делам. Бог ищет не того, что мы делаем, Он ищет нас. Поэтому мы просто обязаны понимать, когда мы говорим, для меня жизнь Христос, это значит, что Он, я живу им. Напоминаем цель нашей церкви, слова опять-таки Павла, стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос. Мы позже будем серьезно касаться этого вопроса относительно поиска Бога, относительно наших отношений с Ним. Очень часто мы говорим так, вот твоя цель жизни, достичь Царства Небесного. Подождите, а правильно ли это? Хорошая цель, но правильно ли она? Ведь Царство Небесное – это то, что Бог для нас приготовил. Мы упускаем самое главное. Значит, дай нам Царство, а Он сам, ну, так, само собой разумеется, как приложение. Самое важное, Господи, хочу быть Твоим, хочу быть с Тобой, в этом жизнь моя. Итак, для меня жизнь Христос, это значит, что Он сам, Он не то даже благо, которое Он посылает. Мы понимаем прекрасно, если я буду жить им, вот тогда, безусловно, все блага Он ко мне будет направлять. Но главное, если я жить буду им, если главное, Он для меня жизнь, я живу им. Павел пишет интересные слова Галатам 2:20. Уже не я живу, но живет во мне Христос. Что это значит? Образ жизни другой. И мы к этому подойдем позже. Это означает следующее, что Павел понимал, что при всей эрудиции его, которую он имел, при всем высочайшем интеллекте, который он имел, он, разбираясь с собой, пришел к одному выводу. Лучше ты, Господи, а я буду тебя слушать. Так будет лучше. Я подчеркну, Павел, человек с высочайшим интеллектом, основатель фактически христианского новозаветного богословия. Он говорит так, уже не я живу, но живет во мне Христос. Я понимаю, что моей эрудиции, опыта, известности, имиджа просто недостаточно, это ничто, если говорить о том, что нужно правильную жизнь прожить. Господи, лучше хочу жить Тобой. Друзья, я приглашаю сейчас вас к молитве. Итак, история Ильи. Интересно, высочайший подъем и глубочайшее разочарование. Где вот эта причина? Где источник стабильности? Где смысл жизни? Почему я живу? Друзья, то, о чем мы сегодня слышали, я не сомневаюсь в том, что оно подняло вопросы, задело вопросы, с которыми мы соприкасаемся. Мы далее будем шаг за шагом их рассматривать. Цель одна, друзья. Чтобы мы, как христиане, реально понимали, что есть стабильное, высочайшее, разумное, как Ежайн говорит, кого мы называем просто Бог. И наше рассуждение дальнейшее будет в основном направлено именно на то, что с этим источником жизни, со смыслом всего, с содержанием всего мы имели прямое отношение. Только в нем стабильность и спокойствие. Только в нем гарантия. Почему? Потому что только он и никто другой. Он желает нам блага. Только он желает блага. Никто другой. И это благо заключается в том, что он каждому, он хочет дать будущность и надежду. Он каждому хочет показать, уйти с этой земли – это преступление прежде всего перед самим собой и передо мной. Я хочу тебе дать благо, а ты на эти блага говоришь, нет, я лучше уйду от этого. Когда человек накладывает руки на себя или впадает в зависимость, это расценивается как отказ от того, чтобы Бог в твоей личной жизни реализовал то, что Он, высочайший разум, готов реализовать, наполнить жизнь твою смыслом. Итак, для меня жизнь Христос, а смерть – приобретение. Так ли это, друзья? Аминь. Помолимся.